у женщины как бы такую, хочу открыть вам тайную, можно сказать, сторону женской натуры, женской природы. Я думаю, что вы, ну, может быть, кто-то думал об этом, может, кто-то знает, слышал. Но если нет, то будет полезно в любом случае услышать еще раз. Это по книге «Бытие», 3 глава. Я называю эту главу, знаете, как «Эдемская драма». Там все произошло. До 3 главы все прекрасно. Господь творит, все красиво, все идеально. Потом 3 глава, драма. Грехопадение, и оттуда все кувырком. И на примере этого текста мы посмотрим суть этой прошлой трагедии и драмы, разыгравшейся там и продолжающейся сегодня в нашем обществе. Мы поговорим об отношениях мужчин и женщин, девчонки, парни, то, что сегодня, почему они так себя ведут, девчонки, определенным образом, легкомысленно подчас, скажем так. А если серьезный парень смотрит где-то, серьезный, скажем так, да, смотрит на поведение девчонок, ну и думает, ну, слишком уж открыто, слишком по плоти как-то, вот, слишком она вот вся вот такая, вот я, возьмите меня. Почему они так ведут себя? То есть есть ответ на этот вопрос, вот об этом я бы хотел поговорить. Ну, здесь действующие лица в этой драме, 4 их, в принципе. Сатана или змей, здесь в образе змея выступает. Женщина, мужчина и Господь. 4 действующих лица. И вот с 1 стиха. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Итак, змей выступает на сцену. То есть оттуда начинается вот эта драма от сатаны. И сказал змей жене, сразу хочу обратить ваше внимание здесь, вот на эту мысль. Дьявол подошел к женщине. И сегодня происходит та же самая формула, по той же самой формуле. Не то, чтобы дьявол не подходит к мужчинам, подходит. Но почему-то он пришел именно к женщине. Конечно, написано, что древний змей, он хитрее всех, у него опыта там тысячелетия. Он прекрасно понимал людей, их сущность, какие они. И он знал, что, ну, к Адаму лучше не идти, лучше там больше вероятности на успех. Поэтому сегодня сатана, мне кажется, как я это вижу, основной удар нацелил на женщину. То есть основная атака идет на женщину. В каком смысле? Конечно, на мужчин также, допустим, наркотики, пьянство, в основном это мужчины. Хотя сегодня все это уже так относительно. Но на душу, именно на, в моральном плане, на душу женщины больше атака. Именно в силу того, что женщина другая. Она слеплена по-другому, чем мужчина. Итак, сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Что он делает? Он сеет сомнения в ее разум. Женский разум, те из вас, кто уже поженились, вы понимаете, наверное, что женщины мыслят по-другому вообще. То есть женский разум – это легенда. Ну, для них мужской разум – это тоже легенда. Знаете, вот как мужчина мыслит, это для них, ну, тайна до сих пор. Вот бывает, когда живут вместе и открытия делают друг другу. Но женский разум – это вообще другая химия. Там все по-другому работает. Итак, он сеет сомнения в ее разум. Женщины очень много думают, очень много, у них там все завязано в голове. Мужчина более логик, у него, он может взять одну главную мысль, выхватить, сконцентрироваться на ней, как-то разложить все по полочкам. У женщин там все завязано. Ну, есть исключения, но в основном это целый каламбур там в голове. А много всего проносится за одну минуту, столько мыслей, столько всего, и туда они водятся чувствами. Очень Это неплохо, сразу оговорюсь, это прекрасно. Господь не ошибся, когда женщину такую создал. Она скрашивает нашу жизнь и все. Но вот она такая, сатана, зная это, бросает в этот женский разум сомнения, мысль. А вправду ли сказал Бог? Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю. Мне кажется, ответ Адама был бы конкретным. Пошел вон отсюда. Все. Однозначно Бог сказал, поэтому не подходи сюда. Но Ева, она как-то интересно ответила. Ну, до того я дойду еще. Смотрите, к первой сатана обращается, к женщине. Он знает ее структуру, ее образ мышления, ее особенности. И он знает, что женщина не так тверда, как мужчина. Почему издавна, издревле, тысячелетиями, в основном на лидерских позициях везде это мужчина? Это само собой разумеющееся. Так повелось, так правильно. Потому что мужчина, ученые говорят, более стрессоустойчив. Мужчина, если попадает под давление, под стресс, он может сгруппироваться, он может как-то настроиться, мотивировать себя, выбрать главное направление, все-таки пройти это. Женщина, ну, может расклеиться быстро, расплакаться, эмоции там и так дальше. Поэтому логичнее, что мужчина лидер. И так и получилось. Господь поставил мужа главой семьи, неспроста. Поэтому и пасторы все в церквах мужчины, и в основном везде в государствах лидеры мужчины также. Ну, сегодня мы видим уже, картина меняется, феминизм и так дальше, это все поменяло уже с головы, с ног на голову поставило, скажем так. Но дьявол знал, что женщина не так тверда, как мужчина, и способна много сомневаться, думать, размышлять много. Там мысль за мысль цепляется, и она понеслась уже в размышлениях. И сказала жена змею: плоды с деревьев мы можем есть, только плодов с деревья, дерево, которое среди рая сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. То есть она, ну как, она цитирует Господа, все вроде бы правильно, но как-то вот для меня здесь нету конкретности. То есть она не отрезала змея, она не отсекла эту попытку сразу. Она просто объясняется с ним. И проблема здесь женщины в том, что она разговаривает с дьяволом. Но это ее сущность. Вот она такая. Проблема, что она разговаривает с ним. Помните, что люди в то время были другими. Адам с Евой, ну, рядом с нами сегодня поставить, это были два гиганта мысли. Это совершенный разум, совершенный мозг, еще не затуманенный грехом. То есть они прекрасно знали наверняка, кто такой змей, кто там зашел, я не знаю. Ну, может быть, он как-то умудрился там проскользнуть, но мне кажется, что они понимали, кто он такой. Она разговаривает с ним. И сказал ей змей: нет, не умрете. Но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Нет, не умрете. Сегодня сатана подходит к женщине по той же самой формуле. Вот запретный плод, скажем, плод сексуальности. Не умрете. Не умрешь. Смотри, все делают нормально сегодня, без проблем. Давай, все классно. Не умрете. И он так и говорит сегодня молодым девчонкам: да не умрешь ты, все будет нормально, давай, без проблем, попробуй там один раз и так дальше. И увидела жена, увидела, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно. То есть, что такое вожделение? Желанно, да? Сильное желание, такое вожделение. Потому что дает знание. И взяла плодов и ела. Смотрите, запретный плод сначала предлагается женщине. Я думаю, вот если мы все это в нашу плоскость сейчас перенесем, вот о чем мы говорим с вами, о теле человека, о сексуальности. Запретный плод, это как раз вот То, что сатана сеет в разум женщин сегодня, культура наша сеет. Вот смотрите, девчонкам внушается образ сексуальной женщины. Куда бы они ни посмотрели, вот на какую рекламу, на какой журнал, на какую обложку, какое шоу, кино, везде им предлагается образ сексуальной девушки, женщины. Обольстительной, так, с такой походкой, все, она такая себя. И вот это им навязывается, просто вдалбливается в их сознание. Вот этот запретный плод. У них есть этот дар сексуальности от Бога. Но им он рисуется совершенно в другом образе, в другом контексте. То есть вот такой ты должна быть. И тогда вокруг тебя будут крутиться, бегать, подъезжать, комплиментами забрасывать. А это именно то, в чем они нуждаются. Знаете, и парней эта культура обманула, совершенно нарисовав другой образ женщины, девчонки. Многие, выходя, то есть парни, когда женятся, они неправильно понимают женщину вообще, ее структуру. Они думают, что женщина, как минимум, так же сексуальна, как мужчина. Вот она бредит прямо сексом, вот такая, а если порнофильмов насмотрелся, думает, что она вообще секс-машина такая. Вот, и все, это все, о чем она мечтает. И вот у нас сейчас будет все вот в этом плане только. Нет, они вообще этого не хотят. Как хотят, но не так, как мужчина. Они по-другому сделаны. Женщина другого хочет. Ни пошлости, ни секса. Но почему же она вот так себя ведет? Почему она, вот она я твоя, вот она я ваша, вот открывается, ведут себя так, понимая, что они ведут себя обольстительно? Они домогаются внимания, признания, отношения. Они навязываются на отношения и готовы платить за отношения телом своим. Грубо говоря, они платят своей сексуальностью за отношения, надеясь, что в этом случае будут отношения. Что не будет, это будут отношения. Женщина не думает так, как мужчина, что вот мы сейчас познакомились, и все. Даже если она отдает себя мужчине, она надеется на отношения, что это будет что-то продолжительное, что она этим как бы, купит парня, на крючок его посадит, чтобы иметь с ним отношения душевные. Итак, увидела она, что это хорошо, это приятно, вожделенно, взяла и ела. То есть, опять же, в нашу плоскость все это перенося, женщина поняла, что это хорошо, нормально, и заглотила сегодня этот образ сексуальности, просто съела его, проглотила и продолжает съедать его. Я говорю сейчас о женщинах этого мира, да? Не в церкви в основном. То есть сатана предлагает им этот образ, вот как мы вчера говорили, вдалбливает этот образ. Вот такой ты должна быть, вот так себя вести, вот так одеться, вот такие в обтяжку джинсы, вот так вот пупок оголить, вот здесь вот поднять, там, это, вот так вот вести себя, так пройти, вот такую походку сделать. Тогда на тебя обратят внимание. Понимаете, они не этого хотят, другого, но таким путем. То есть она заглотила вот эту наживку. А потом что делает? Дальше мы читаем. Сама ела и дала своему мужу, и он ел. Следующий шаг – поделиться с мужчиной запретным плодом. Бог запретил это. Блуд, прелюбодеяние, сексуальная нечистота – это все запрещено. Но она начинает делиться этим плодом с мужчиной. Опять же, почему я говорил? Но смотрите, у женщины есть великий дар, сильный дар. Это сила привлекать мужчин. Действительно, мужчина, я не знаю, я иногда стою со стороны, смотрю, и женщина проходит, и мужики просто провожают. Некоторые прям откровенно разворачиваются вот так. То есть готовость привлекает. Женщина имеет этот дар. Это сильный дар от Бога привлекать. привлекать мужчин. Они действительно сексуальны. Они созданы так. Они, ну, как бы не виноваты в этом плане. Господь их так создал, быть сексуальными, быть привлекательными в этом плане. Но этот дар дан им только для своих мужей. Они должны в рамках семьи, ну, как бы, там что хочешь, вот как хочешь, как бы там, ну, привлекай, обольщай своего мужа, сколько влезет, да? Но сатана, понимаете, сатана по-другому все это извратил. Мужу как бы неинтересно, а вот на стороне интереснее. Почему же женщины готовы отдать свою девственность, невинность, свое тело отдать кому-то? Ответ в том, что они нуждаются во внимании, в любви, в комплиментах, в ласке, в нежности. Это их потребность номер один. Вот просто запомните это, братья. Для женщины потребность номер один – это внимание, это ласка, это нежность, это комплименты, это приятный разговор, это потребность, это голод. Если для мужчины как бы подразумевается, что голод – это сексуальный голод больше, без слов там лишних, раз-раз сделал, делал и пошел, чисто вот так вот, да? То для женщины нет, ей это не нужно. Она не так думает вообще. Для нее нужда, потребность во внимании. И за это она готова платить своим телом. Я смотрю сейчас, как бы мы смотрим в корень проблемы. В корень. Сегодня все перевернулось, все извратилось уже. Я не говорю сейчас об извращенных отношениях парней, девчонок. Там в миру вообще, там говорят, черт ногу сломит. Да? Ну, а где все начиналось? Откуда это все шло? Корень проблемы. Смотрите, это внутренний голод девушки. Внутренняя, ну, жажда иметь вот это внимание. Чистое, нормальное внимание. Девушки обмануты дьяволом. Смотрите, вот он как бы говорит и нашептывает им. Нет, не умрешь. Не умрешь. Ну, переспи с ним. Ну, будет твой. Не умрешь, все нам, смотри, все это делают. Вот она там раз и того себе поймала, и вот сейчас вот они с ним там имеют отношения. И ты тоже не умрешь, смотри, она не умерла, и ты не умрешь. Внушает вот эту ложь, навязывает этот образ сексуальности. То есть она принимает сама запретный плод внутрь себя, и потом себя, как запретный плод, отдает мужчине. Я почему вам это говорю, братья? Знаете, иногда мы говорим больше о мужчине, о структуре мужчины, чтобы нам самих себя понять. Но если, мне кажется, если мы поймем женщину, особенно как верующие люди, духовные люди в церкви, поймем девчонок, наших сестер, вот из чего они слеплены, почему они так себя ведут, мне кажется, мы по-другому будем относиться к ним. Более чисто, более правильно, снисходительно. Понимая, что им... Ты не нужен им как сексуальный объект, а им нужно просто твое внимание, братское, чистое, нормальное. Ну, без всяких хвостов там, без ничего. Просто поговори с ней нормально, как брат. И все. Она утолила свой голод. Она не пойдет в миру искать какую-то грязь. Потому что там какой-нибудь оболтус найдется, подъедет к ней, комплиментов навешает. А там, знаете, там золотые горы обещают без проблем. Все, я тебя возьму туда-сюда, там, тачку подкатил, тут все, двери открыл, она все обалдела, такого внимания, он ей говорит приятные вещи, и все, она готова платить за это, потеряла голову. Знаете, какая структура? Культура, общество, реклама, фильмы, все внушает девчонкам, что быть сексуальной и обольстительной, это нормально. Все делают это, так должно быть. Смотрите, вот у нас сейчас уже к 2 годам уже приближается. Мы взяли девочку к себе домой, она вот здесь, Элечка. Ну, это фактически это моя дочка. По документам там еще не до конца, но она, я чувствую ее как дочку. Что произошло? Ее мать вообще из христианской семьи, и отец из христианской семьи, из другой. Оба из религиозных семей. Отец ее алкаш, конченый, 37-38 лет ему, наркоман, из тюрем не вылазит, сейчас вот на депортации. Если поймают, депортируют в Украину. Мать, сейчас ее где-то, наверное, больше полтора года нет, она просто исчезла, продает себя за наркотики и так дальше. Но смотрите, что получилось. Ее мама, Телечкина, в своей семье не имела любви, не имела нормального отношения ни от матери, ни тем более от отца. Смотрите, что. Вот когда у вас будут дети, девчонки особенно, девочки маленькие, они нуждаются катастрофически в мужской любви, в мужской руке, в мужском одобрении, в мужских комплиментах. И лучше, чтобы этим человеком был папа, который чисто, свято, без всяких там хвостов, просто похвалит ее, обнимет, скажет: ты моя красавица, ты моя девочка, чистенькая, там все, как бы, ну, правильно все сделает. У нее уже голод внутри этот. И когда мы так, как отцы, ведем себя, они получают это, они сыты. И поэтому, когда она выходит потом в мир, идет в школу, и там какой-нибудь оболтус к ней подъезжает, пытается что-то там ей вешать на уши, она сыта. Папа накормил ее дома, он ей комплименты делает, он с ней общается, он с ней разговаривает. Все, ей это не нужно, она не будет отдавать себя за это. Понимаете, какая формула? В основном девчонки, которые не имеют отцов, они выходят в общество, они пропали, у них нет шансов. Даже при живых отцах в семьях, но отцах, которые не понимают этого и не дают им мужской любви, они выходят в общество, а там ребята, ну, знаете, где-то на подсознании, они знают, как себя вести, как подъехать, как наобещать, как нахвалить, там, комплиментами завалить. И все, она заглотила эту наживку и отдалась. Опять же, в подсознании, надеясь на отношения, надеясь на внимание, надеясь, что так будет продолжаться, а так не продолжается. До одного раза, до двух, до трех, и все. А сегодня в миру это вообще отношения очень недолговечные. Переспали, бросил, пошел к другой, без проблем. Она чувствует себя преданной, отверженной. Раз, одна рана, вторая, третья. Потом она идет по рукам, потом она просто теряется, тупеет уже. И как бы уже она там особо ничего не ищет, она просто по инерции, по течению плывет, как все, и все. Но откуда начиналось все? Вот что я хочу вам показать. И когда Элечка пришла к нам, ее взяли, 11 лет ей было, она вот такая была. Вот смотрите, она, мама ее не получала ничего в своей семье. Поэтому в 17 лет, ей было 16 лет, они познакомились вот с этим папой, который тоже был оболтус такой. И как бы и там начались у них отношения, они были в церкви. Начали спать друг с другом, то есть он ей там навещал, навешал всего. Она отдалась ему, переспали, она забеременела, в 17 лет родила, ушла из дома, вот родилась Эля. Смотрите, ни отца, ни матери нормально. Фактически она, однажды Господь мне показал, она уже предназначена была повторить судьбу матери. Может быть, еще в утроенном каком-то варианте, удвоенном, утроенном. То есть у нее уже не было ни одного шанса. И когда мы взяли ее, вы бы видели, первые дни она просто, она боялась мужчин. Она меня боялась. Она, ну как бы, все, что она видела, это папа наркоман, два брата папиных наркоманы, дедушка со стороны папы бомж, дедушка со стороны мамы религиозник отмороженный, который в церкви вроде бы маску одну имеет, домой приходит, пиво пьет, грубый, жесткий, кричал на мать все время, бил мать ее, до 16 лет он ее бил, поднимал на нее руку. Вот образ мужчин, которых она видела. Потом, когда они уже с мамой жили, и мама пошла по рукам, она быстро развелась с этим, со своим мужем, конечно же. И один мужчина, второй, все это дома у нее на глазах. Потом мама вообще там познакомилась с наркодилером у них дома они жили. То есть вот она все это видела, эти наркоманские движения, полиция, пистолеты, все вот это. Она видела всех мужчин вот такими. И поэтому мне взяло где-то минимум полгода, чтобы потихонечку проложить путь к ее сердцу. Комплименты где-то. Я вначале попытался, знаете, любовь в сердце. Ты хочешь ребенку помочь как-то. Ты к ней, а она закрыта. Она не способна воспринимать это. Она видит угрозу. Конечно, Господь сохранил ее от трагедии, от чего-то непоправимого. Вовремя взяли оттуда. Но теперь зато, вот полтора года уже больше она у нас, она купается в любви. Я вижу, она просто, она насыщается, у нее чувство принадлежности, и она так любит, ей нравится, что вот у нее семья, папа, мама, и там, допустим, я иногда подойду там к ней, или Таня к ней подойдет, обнимет, она бежит меня, хватает за руку, притащить, чтобы втроем обняться. Вот. Знаете, детям нравится, когда папа и мама любят друг друга, когда все вместе. Вот не только с папой или с мамой, а все, вот, чтобы мы все вместе были. И что моя задача сейчас? Я знаю, это моя цель. Я хочу наполнить ее сердце, ее маленькую душу любовью. Я хочу, чтобы она познала чистую мужскую любовь, святую, настоящую. Чтобы я ее обнимал, и она чувствовала, что это что-то чистое, там никаких намеков, взгляды чистые, все нормально, чтобы она знала, что мужчины есть нормальные. Поэтому, когда она подрастет и придет время выбирать мужчину, она будет искать мой образ. Будет искать такого парня, чистого, нормального, без похоти в глазах, без страсти какой-то дикой, там, сумасшедшей. Такой вот. Поэтому наша задача вот женщинам, девчонкам служить вот так, как братья. Помните, Павел пишет Тимофею, говорит, к молодым сестрам, женщинам относись как к сестрам, со всякой чистотой. То есть не надо их избегать, не надо шарахаться от них. Разговаривайте, общайтесь с ними, нормально. Нормальный комплимент дать, нормально и дверь открыть, нормально. То есть даже нужно это, чтобы они в церкви получали чистое внимание. Нормальное внимание, без всякой похоти, там, без всякого флирта. Просто нормально. Тогда наши сестры, молодые девчонки, не уйдут в мир искать чего-то другого. Нечистого, надеясь завязать какие-то отношения там. И что там дальше было? И открылись глаза у них обоих. Узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе поясами. Итак, смотрите, дьявол. Нет, не умрете. Все будет классно, все так делают. А потом приходит стыд, позор, разочарование, депрессия, самобичевание, самообвинение. То есть она начинает себя винить, казнить, зачем я это сделала. Но она попадает уже в порочный круг. А потом попадает в колею, и все. Она уже понаезжена едет потом. Не умрете-то не умрете, но страдать будете, причем страшно. Смотрите. Вот пример, иллюстрация того, о чем я говорю. Традиция говорит, что Версавия, библейская Версавия, любила Давида. Она была еще девочкой, молоденькой, Давид уже был предводителем своего отряда там, и она смотрела, то есть она была его какой-то двоюродной племянницей, даже какой-то родственницей дальней. И она смотрела на него как на героя, она его идеализировала, она любила его. Потом она подросла, у Давида были уже жены, он уже был царем, ее выдали замуж за прекрасного человека, в принципе. Урия, хитиянин, один из сильных Давида. Он был хорошим человеком, верным, преданным воином, но он был воин такой, знаете, жесткий воин, преданный военному делу, и особого внимания он ей не оказывал, Версавия. На войнах часто был, пришел с войны, даже к ней не зашел. Вот, то есть мы видим характер Урии, да? А у нее был голод внутри. Она была голодной по отношениям. Кстати, те из вас, кто женаты уже, братья, То, что тот факт, что вы поженились уже, и она уже ваша жена, не означает, что у нее этот голод пропал, и что с ней не надо общаться. Что надо с компьютером общаться или с телеком. Они просто домогаются. Почему происходят измены? Откуда измены? Вот ни с того, ни с сего на ровном месте. Не потому, что сексуально вы не подошли. Это мир лжет, это глупость. А потому, что она не получает, может быть, вот этого морального наполнения. Разговоров нет, общения нету, комплиментов нету. А что ей комплименты? Она уже моя, как бы, больше критики, чем комплиментов. Больше придирок, чем похвалы, чем благодарности. И у нее этот вакуум, этот голод внутренний растет, растет, растет. А потом где-то на работе, ну, я уже такой взял такое слово, оболтус какой-нибудь подкатил, да? И раз ей там один комплимент, второй комплимент. Она поначалу как бы так сторонится, а потом нравится. Раз, отвечает внутреннему запросу, этому голоду. Раз она среагировала, улыбнулась, что-то ответила, повелась на это, заглотила этот запретный плод, а потом сама дала ему этот запретный плод. Так происходит измена. Так происходит измена. И смотрите, Версавия, что происходит? Наступает удобный, подходящий момент. Урия, муж на войне, царь Давид во дворце, живет он немножко выше на горе Сион, его дворец там, а если кто-то из вас был в Израиле, там нам показывали в городе Давидовом, как были расположены дома там, дворец стоял выше, а все его приближенные люди, вельможи, его воины самые сильные, их дома были рядом, вокруг него, чуть пониже. И вот Урия был один из приближенных, его дом был чуть-чуть пониже. Она не случайно вышла на крышу. Она прекрасно знала, что там царь, там человек, которого она любит, идеализирует. Вышла замуж, а муж оказался не такой, как она думала. А там идеал сейчас. И она выходит на крышу купаться. Кто на крыше купается вообще? Выходит, раздевается, там ванна, служанка ее моет. И тут Давид как бы, знаете, сатана все так подстроит. Выходит, обалдел. Такая женщина там. И все, похоть воспылала в нем, он посылает взять ее, переспали, и потом трагедия. Но ведь сатана же нашептывал ей, нет, не умрешь, все нормально, попробуй. И где-то, знаете, защекотала внутри там, где-то, наверное, дух захватывала, но она разделась и вышла на крышу, зная, что, может быть, он смотрит. Где-то там, и потом она уже и сожалела, может быть, и оплакивала мужа своего, когда вся эта трагедия произошла. Но голод не тетка, знаете, говорят. Голод есть голод. Голод, когда голод, хочется кушать, и надо кушать. И она взяла этот запретный плод и дала себя Давиду. А потом что? И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Итак, вот почему люди уходят от Бога очень часто, молодежь, прячутся от Него. Ведь это грех. Это грех. Дальше что было? И воззвал Господь к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? Вот удивительно здесь, интересно, смотрите. Бог взывает не первый. Ведь она же взяла первый этот плод. Ведь она же проморгала змея. Ведь она же поверила ему. Господи, причем здесь Адам? Это она дала Адаму плод. Но Господь с Адама спрашивает: Адам, где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог: кто это сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Смотрите, Адам – лидер, мужчина – лидер, парни, вы – лидеры. Я скажу так, на вас лежит ответственность за сестер в церкви. На вас. Даже до того, как вы выберете одну из них и женитесь на ней, тогда это будет уже непосредственная ваша ответственность. Но сегодня вы ответственны за общество девчонок, которые там бегают. Может быть, их не докормили дома любовью.
Может быть, им не додали, может быть, папы игнорировали их. И они бегают сейчас, может быть, и не, ну, между нами говоря, неправильно себя где-то ведут. Да? Ну, вы тоже неправильно в чем-то ведете себя, но мы говорим о них сейчас. Они где-то ищут чего-то на подсознательном уровне, может быть. Где-то одеваются, ну, немножко через край, да, где-то как-то пытаются подъехать там, намекнуть, улыбнуться как-то. Неуклюже иногда получается это. Но я в следующий раз я просто хочу, братья, чтобы вы понимали, почему они так делают. Откуда это в них? Они не грязные девушки, они классные, чистые. Это самое лучшее, что есть в мире вообще. Но это в них. Они хотят такого. И вот вопрос. Воспользуетесь ли вы их слабостью? Или будете ли вы потакать? Или воспользуетесь ли вы вот этой ситуацией? Или вы, понимая ситуацию, будете мудро себя вести? Как с сестрами, чисто. Где-то похвалил, где-то поговорил, не уделяя какой-то особой, одной какого-то особого внимания. Всем чисто, нормально, как в семье. Знаете, как в семье? Чисто, свято. Они ваши сестры. И вы ответственны за их спасение. За то, чтобы, опять же, какой-нибудь, ну ладно, сменю слово, охламон какой-нибудь, болтус или охламон, не подъехал и не нагрузил, там, не навешал лапши, не наобещала ей золотых гор, и она клюнет и уйдет от Господа. Почему? Потому что голодна. А голод, я вам скажу, страшное чувство. Смотрите, когда голод физически был во время осады в городах, матери своих детей ели. Вы вдумайтесь только, чтобы мать подняла руку на своего ребенка. Почему она это делала? Утолить голод. Голод – страшное чувство. Теперь, если это душевный голод у девчонок, это сильное чувство голода. Мы должны удовлетворить этот голод только святым. Что делает Адам здесь? Адам не признает свою вину. Он как бы констатирует факт. Жена мне дала. Но по сути он обвиняет ее. Он говорит, это Ева мне дала. Господи, это не я, это она. Смотрите, что он еще делает. Он очень хитро отвечает здесь. Адам сказал, жена, которую ты мне дал. Как бы и Господа попутно обвинил еще. Это жена, и ты же мне ее дал, вот сотворил. Значит, как бы я тут вообще ни при чем. Нет, мы при чем. Поэтому Господь его и спрашивает. Адам, где ты? Не ел ли ты? Господи, это Ева. Не-не, я тебя спрашиваю, не ел ли ты от этого плода? То, что Ева тебе дала, это другой разговор, но ты ел. Господи, это она мне дала. Нет, это ты взял. Опять же, я хочу сказать, вот, девчонки могут себя неправильно вести. И, ну, грубо говоря, простите меня, да, могут давать себя, отдавать себя. Даже до такой степени. Но возьмешь ли ты, вот вопрос. Понимаете? И не надо судить их и там бросать камни, обвинять или там смеяться, там слухи распускать. Вы не знаете, в какой семье выросла эта сестра наша. Что там дома было? Какой был папа у него? Какая мама? Какое внимание она в семье получила или не получила? Поэтому вот мудрый, чистый, святой взгляд на эту ситуацию – Он спасет многих. И нас Господь благословит за это. Когда придет момент вам жениться, братья, Он даст вам самое лучшее, самое совершенное. Потому что каждая из них дорого для Него. За каждую из них Господь умирал. И смотрите, что дальше. И сказал Господь жене, что ты сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ел. Ну, она уже как бы, ну, констатирует факт. Ну, правда, так получилось. Змей обольстил меня. Дальше. И сказал Господь Бог змей, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и всеми зверями там и так дальше. Кстати, вот интересно. Змея, когда вот ползет где-то, такое содрогание внутреннее, отвращение, непроизвольное. змея. И ты, какая первая реакция? Ты хочешь убить ее? Нет у вас такого? Я хочу убить просто вот, потому что, ну, это мерзость такая. Вот проклятое животное, да, оно до сих пор. Поэтому, когда я вижу у людей нездоровый какой-то интерес к змеям, я понимаю, что-то с ними не то. Там около Таниных родителей в городке живут американцы, странные, такие странные на вид. И однажды он выходит такой, знаете, весь такой оболтус. Пиво подпил, такой весь татуировка, такой, и на шее у него висит удав такой. Ходит такой, я смотрю, Думаю, ну это вообще, ты понимаешь, что в этом что-то демоническое есть, что-то сатанинское, нечистое, правда. Итак, он проклинает змея, жене говорит, умножу скорбь твою, в беременности твоей будешь рожать детей там. А потом говорит, смотрите, и к мужу твоему влечение твое, а он будет господствовать над тобой. То есть не в смысле господствовать, а он будет лидером, он будет главой над тобой. Наверное, так не было от начала. И я хочу, чтобы вы поняли здесь, здесь не говорится о сексуальном влечении, как некоторые понимают. О, у них к нам сексуальное влечение? Не-не-не, здесь не о сексуальном влечении говорится, а о внутреннем голоде любви. Женщин тянет к мужчине. Непреодолимо тянет к мужской заботе, вниманию, ласке, чисто к мужской руке. Вот это влечение. А смотрите, что Адаму сказал Бог. Так, с Евой разобрался, с змеем разобрался. Адам уже сказал, уже подчеркнуто, что Адаму как-то по-особенному Бог говорит, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева. Смотрите, жена дала ему плод, но он послушал. Мне кажется, вот когда девчонки вот так себя ведут, а мы ведемся на то, как они себя ведут, на нас больше вины, потому что мы лидеры, мы тверже должны быть, мы сильнее должны быть, мы должны владеть собой, у нас должен быть выше взгляд, дальше, чем они. По-другому мы должны мыслить, чем они. И смотрите, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. И смотрите, что проклята земля из-за тебя. Не из-за Евы, из-за тебя земля проклята. О, это Ева, это она виновата. Я слышал такое, это она там первая. Вот мы из-за нее страдаем теперь, из-за этих женщин. До сих пор они все творят тут. Еще феминистки тут все. Да нет, проклята земля из-за тебя. Потому что Бог мужчине дал больше потенциал, чем женщине. Мужчина лидер. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Смотрите, какой жесткий приговор. Вау! Как сильно Бог разговаривает с Адамом здесь. Спрос с лидером. Сегодня, если в моей семье, например, был бы бардак, я был бы виноват в том, что в моей семье проблемы. Поэтому, когда я десятки, сотни, наверное, тысячи уже проблем, вопросов приходится решать в семьях, и когда я вижу, как мужчины, как женщины начинают там обвинять детей, они меня не слушаются, вот они пренебрегают, что это за время такое, что вообще там разговаривают со мной как с пацаном, где уважение в семье. Я смотрю на него, мне его так жалко, потому что он не мужик, он не понимает как. То есть если ты мужчина в доме, если ты отец, если ты муж настоящий, тебя будут уважать. Как в том стихе, да, он уважать себя заставил. Ни кулаком, ни голосом, ни грубо, а правильным поведением, любовью. Любовью к жене, мудрым отношением, мудрыми какими-то решениями, отношением любви к детям своим. И тебя будут уважать автоматически. 100% будут почитать как главу. Теперь, вот на этом я закончу уже. Смотрите, Адам не проявил свою силу, которая вложена в него Богом. Адам не сохранил святость. Адам не удержал Еву от греха, не защитил ее. Адам сам последовал за Евой в грех. Смотрите, она должна была за ним следовать, но он последовал за ней. Адам не был принципиальным в истине Божьей, в Слове Божьем. Вот где мы должны проявлять свою принципиальность, братья, как мужья, как мужчины, в Слове Божьем. Не то, что кулаком по столу, я сказал, так будет. А почему? А потому что я сказал. Такая принципиальность, знаете, это неправильно. Так не должно быть. Но принципиальность должна быть в истине Божьей, в Слове Божьем. Дальше что произошло? Адам скрылся от проблемы, убежал первый, 8 стих говорит, он первый скрылся в кусты. Потом, дальше, Адам не покаялся. Мне кажется, когда Господь звал, Адам, где ты? Он как бы говорил, Адам, ну вернись ты ко мне, приди сам. Скажи, Господи, ну проморгал я, ну получил, прости меня, Господь, ну не так сделал. Адам не смирился, не покаялся, не пришел, спрятался. Причем первый убежал. И дальше что он сделал? Он обвинял свою жену, Еву, не взял ответственность на себя. Мы должны брать ответственность на себя. Почему? Потому что мы лидеры, мы созданы быть лидерами. Не женская половина лидеры, а мы. И Господь всю ответственность за грехопадение возложил на Адама. И проклятие на землю пришло через Адама, потому что он лидер. Итак, два мужчины у нас. Один мужчина, о нем Библия говорит, первый Адам. Второй мужчина, о нем написано, второй Адам. Первый мужчина, Адам, ну, провалил, скажем так, экзамен. Но пришел второй Адам, Христос на землю. И как мужчина он показал, как нужно любить на примере своей церкви. Жертвенной любовью. Принес себя в жертву за людей. Взял ответственность за человечество на себя. Заплатил с собой за все грехи. Принял всех такими, как есть. Повел за собой любовью. Смотрите, он не заставил верить себя. Он мог бы ангелов столько сюда на землю привести, как миленькие бы служили ему. Шли бы сейчас за ним и поклонялись, и как бы еще более дарили, что ангелы не убивают. Но он не так сделал. Он пришел, он открыл нам свое сердце, стал уязвимым, полюбил нас, сделал все правильно и пошел. Он говорит, следуйте за мной, кто хочет. Кто верит, кто желает. И все, и он пошел, и он ждет теперь нас. Вот так мы должны вести себя, как Христос. Не как Адам, а как Христос. Потому что лидер не гонит овец дубиной. Он идет впереди и ведет за собой. Написано, и овцы знают его голос, слышат и идут за ним. Поэтому мы, братья, мы должны вести и сестер наших в церкви, и семьи наши вести своим примером, своей любовью. Молился и почувствовал вот эту сторону вам показать. В женском сердце, в женской душе. Вот какие они, почему они такие сегодня. В миру эти вещи вообще покрыты браком, тайны. Там даже психологи как бы не разберутся, что происходит и что надо делать. Но мы с вами понимаем истину. Вот так это происходит. Вот поэтому они такие. И давайте мы будем ответственными мужчинами, ответственными братьями. Правильно будем себя вести. Хорошо? Утолим их голод, но утолим чистый взгляд. Не воспользуемся этой ситуацией, их слабостью. И если даже какая-то из них, опять же, простите меня, да, такого не будет, но даже если будет отдавать себя, отдавать этот запретный плод, ты скажешь нет. Ты не унизишь ее, не оттолкнешь, не обсмеешь и не возьмешь ты Бога. Ты поможешь ей. Просто поможешь, как сестре дорогой. Помолишься ей, поговоришь, может быть. Объяснишь там, я не знаю. Ну, или просто уйдешь от этого конфликта подальше. Хорошо? Понятно вам, нет? Суть драмы, которая состоялась. Мужчина, женщина. Вот это сексуальность все. У вас есть еще шанс, я думаю, пойти и подслушать, о чем они говорят. Потому что я подозреваю где-то, что они будут гораздо дольше говорить. Опять же, это особенность женской натуры. Вот, знаете, мужчина приходит домой, жена говорит, где был, что было. А, все было классно.
На работе.
Она ждет. И, ну... Классно. И, то есть для нее это не ответ. А что классно? Ну, было это. Аминь. А она ждет подробностей, деталей, она ждет большого разговора, чтобы ты вот отсюда, как-то из Петербурга через Киев в Москву приехал, знаете, вот такими путями. А мы конкретные, мы такие сухие, вот у нас все по-деловому. И поэтому я подозреваю, что они там еще долго будут говорить. Суть вопроса подходить будет долго. Моя Таня типичная женщина, поэтому будет долго подходить. Можете подслушать. Может быть, у вас какие-то вопросы? Или просто комментарии, мысли какие-то у вас? Можете поделиться вашим опытом.
У меня нет
вопросов. Да. Ну, это женщина тогда?
Да.
Да, окей.
Ну, как там,
примерно? Она верующая?
Ну, она православная.
Вот тут вопрос относительный. Православные есть рожденные свыше, есть нерожденные свыше. То есть она спасена или нет? Она с Богом или нет? Вот вопрос номер один, на который тебе нужно ответить. Что Писание конкретно говорит. Может жениться или выйти замуж за кого хочет, только в Господе. Все. Поэтому вот тут проверю этот вопрос. А дальше уже там по ситуации. Что-нибудь еще? Ну все тогда. С Богом. Будем мудрыми.